О, поток пошел.
Работает, да?
Дисциплинированно. Предлагайте пение брать, поем тоже.
Полетим какой? Да давайте пробуем так.
Любовь Христа?
Да.
Да?
682.
Какой номер?
682.
Вечно жить и как спасти всех людей люби. Аминь. Садитесь, братья. Братья, работы проверил. Многие еще не сдали. Наверное, человек 8 или 10, да, 10 не сдали. И одну тут я не понял. Я не почерковед, криминалист. Тут я не разобрался, фамилия, кто это. Кто скажет фамилия? Чья это? А? А как фамилия?
Синиц.
Синиц? Ага. Хорошо. Вот можно будет потом забрать. Братья, мы дальше пойдем. У нас осталось сегодня два урока, и завтра, не знаю, урок или два будет. А 10-й урок у нас очень объемный, большой материал. Я по пройденному уроку только хочу спросить, есть вопросы или нет? Если нет, то мы не возвращаемся к нему. Если есть вопрос, задавайте. Нет вопросов, да? Тогда урок 10. Исследование отдельной книги Библии. Значит, братья, это то, что вы делаете практически на экзегетике, ну, почти тоже. Это, ну, как правило, подхода изучения книги Библии. Первое – это общее знакомство с книгой. Вот если посмотреть четыре Евангелия, братья, как вы видите, вот если, ну, общий так обзор, взять обзорно, посмотреть Евангелие, вот как можно охарактеризовать? Четыре Евангелия об одних и тех же событиях пишут. Есть в чем-то разница в изложении этих событий или нет? Какая-то системная такая разница или... Вы не видите разницы. А откуда это видно? Вот приведи примеры, допустим. Где ты видишь, что Матфей как царя описывает его?
Ну, с самого начала, когда мудрецы приходили, они приходили как сразу, где родился царь в
Вечке. Еще. Братья, мы знаем это вот вообще... Четыре Евангелия. В первом Евангелии Матфея действительно все Евангелие излагает события и показывает Иисус, царь иудейский. В Евангелии от Марка он кто? Он как слуга. В Евангелии от Луки. Сын человеческий. А в Иоанна? А? Сын Божий. Давайте коротко мы, очень коротко Евангелие от Матфея возьмем. Смотрите, от начала, самой первой главы, самого, можно сказать, первого стиха, все царское повествование. Вот родословие Иисуса Христа, сына, какого сына? О чем это говорит? Он по царской линии. Вообще родословие вы не найдете в Марка. А почему? А потому что там раб он, там слуга. У рабов, кого интересует родословие раба там или слуги? А царь, если он царь, для, ну, евреи вообще не мыслили, скажем, царь без родословной. Он обязательно должен быть по линии Авраама и обязательно Давида. Он потомок Давида. Давиду Бог обещал престол. Интересно, у восточных народов это сохранилось. Вот, например, казахи, узбеки, они считают, что любой, значит, уважающий себя человек должен знать родословную не менее, чем до седьмого колена. Вы знаете, братья, кто-нибудь свою родословную хотя бы до четвертого колена? Вот удивительно, да? Удивительно. Там, а здесь вот родословная царя. Дальше, братья, смотрите. Вторая глава, второй стих. Где родившийся царь иудейский? Открываем Марка. Там будет так написано, где о рождении Христа? Там вообще не написано. А Луки? А там царь иудейский или кто он? Открываем, братья. Луки. Вторая глава. Вот повествование. В той стране были на поле пастухи. Пастухи, Луки, это кто, в каком виде Иисус в Луке открывается? Сын человеческий. Там пастухи, да? Там пастухи, это ближе к людям. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Людям нужен Спаситель. Израилю нужен царь, да? Вот так в Евангелии от Матфея везде. Теперь дары волхвы приносят. Дары кому? Царю приносят. И так вот все Евангелие. Когда распили Иисуса, все царь иудейский. Да? От начала и до конца. Евангелие от Матфея, 5, 6, 7 главы. Он тоже открывается как царь, который пришел, ну, законы царства, власть царя. И так далее. Вот это относится к тому, чтобы вот первый пункт в этой теме мы... Иоанна Сын Божий. Сын Божий. Поэтому иногда возникает вопрос, почему четыре Евангелия, да? Это пока, ну, Бог так усмотрел, чтобы с разных сторон или разная тематика этих книг изложено в четырех Евангелиях. Братья, теперь вот здесь это общее знакомство. Хорошо, если вот мы взяли какую-то книгу для изучения и можем ее, ну, есть такое выражение, бегло прочитать. Бегло. Это не означает легкомысленно, а просто общий обзор. Общий обзор книги. 2-3 раза, может быть, прочитать, чтобы увидеть общую картину книги. Далее, братья, принципы. Изучайте общий историко-культурный контекст книги. Об этом мы уже говорили, тут как теперь конкретно уже книги, к исследованию книги. Что известно об авторе, время, в которое он жил, занимаемое им положение, условия его жизни, что известно об адресатах, что известно о причинах, побудивших автора написать книгу. Изучайте смысловой контекст книги. Какая тема раскрывается? Ну, это общее так. Найдите ключевые стихи, которые содержат в себе тему книги. Ключевые слова. Как развивается тема книги? Составьте план развития темы. Повторно исследуя текст, убедитесь в правильности составленного плана, какую цель преследовал автор. Ну, это общее знакомство. Теперь, братья, второй пункт – это изучение развития сюжета. Кто скажет, что такое сюжет?
Общая картина.
Точнее.
Какой-то отрывок.
Это совокупность действий.
А, хорошо, хоть читать можем, да? Сюжет – это совокупность действий и событий, в которых раскрывается основное содержание произведения. Основное содержание произведения. Это тоже при общем знакомстве с книгой мы выявляем сюжет, то есть ряд событий, основных событий, которые раскрывают книгу, содержатся в этой книге. Ну и теперь мы приступим, братья, уже конкретно. Вот третий пункт – это 7 шагов изучения книги. На них мы долго остановимся. Я думаю, оба урока будем. 7 шагов изучения книги. Ну, почему 7 шагов? Тут нет какой-то, может быть, замысловато смысла там. Просто так вот совет. Может, их и 8 быть, или больше еще. Значит, братья, первый шаг. Изучите исторический фон описываемых событий. Ну, тут немножко выше, это как раз сюжет изложен. Мы вернемся к этому. Первый шаг. Изучите исторический фон описываемых событий. Здесь предлагается на примере книги пророка Ионы. Вот давайте мы откроем эту книгу. И будем рассуждать о ней. Книга пророка Ионы. Вся книга. Сколько глав книги пророка Ионы?
4
главы, да? Вот, братья, здесь уже готовый нам дан материал, как нам подходить к этому, к исследованию, к изучению книги. Первый шаг. Изучите исторический фон описываемых событий. Из содержания книги пророка Ионы невозможно установить точное время ее написания. Однако из других мест Священного Писания известно, что Иона – сын Амафии, пророк из Гавхифера. Вот, братья, открываем эти два местописания, смотрим, действительно ли так. Вот 4 Царств, 14:25. Иона 1:1 мы читаем, и было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину. Пожалуйста, 4 Царств, 14:25.
Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямав до моря пустыни, по слову Господа, Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхифера.
Вот здесь как бы параллельное место мы из этого текста узнаем. В книге пророка Ионы не написано, где он жил, да? Здесь мы больше узнаем. Он жил в Гавхифере. Из этой же книги мы узнаем, что он современник Иеровоама II. Этот царь был иудейский или израильский? Иеровоам, братья. А? Иудейский или израильский? Ну, какой он царь был? Израильский, братья. Иеровоам — это царь израильский. Вот это исторический фон. Что еще, братья, сюда можно было бы добавить? О Ниневе что-то можно узнать или нет? А? Какой? Очень большой. Сколько жителей было там?
600 жителей, да? Написано, сколько детей.
Давайте открываем.
120 тысяч человек.
Назови, где это. Четвертая глава, 11 стих. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города Великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» Кто это такие, не умеющие отличать? Похоже, дети, да? Похоже, дети. Ну, а сколько всего тогда жителей города? Можно хотя бы... Ну, ориентировочно определить. Да. Раза в три, в четыре. То есть это примерно полумиллионный город был. Братья, а где он расположен был? Ниневия. У какого моря? А? Братья, вообще это нужно или это совсем ненужное дело? Нужное, да? Давайте откроем карту. Кто нашел, братья? Значит, у моря все-таки была Ниневия или нет?
Нет,
так почему так думал, что у моря? Вот так вот думал, да? Так, а Иона где жил?
Бежал в Фарсис.
Бежал. А Фарсис где?
Возле Иопии. Пришел в Иопию, нашел корабль.
А Иопия где? На Средиземном море, да? Но Иона жил в этом, в Израиле, Гав-Хефер. Здесь, по-моему, на карте нету его. Или есть? Гав-Хефер. Но он мог быть маленьким городом. Вот Бог посылает его в Ниневию, а он бежит в обратном направлении. И там кит его как раз и встретил. Это ж как раз в обратном направлении. Что нам еще важно из исторического контекста, братья? Кто такие люди, живущие в Ниневии? А? Грешники, они кто? Евреи или язычники были? А почему Бог посылает иудейского пророка, еврейского, к язычникам? Вот это все мы не можем увидеть. В Писании тут, может быть, нам бы помогли немножко словари. Это время было. В какое время Иона жил, братья? Во время Иеровоама, это 825-784 год до рождения Христа. Так история говорит, что это время было такое сильно еврейского национализма. Евреи ненавидели язычников, не могли терпеть. Они называли их гоями. Знаете, братья, что это означает? Дословно, гой. Это нелюдь. Интересно, в послании Ефесянам написано: «Некогда не народ, а ныне народ Божий». Вот это вот «не народ», оно в русском звучит более-менее. А буквально это некогда нелюди были, язычники, а ныне народ Божий. И вот Бог показывает, что Он любит всех людей. Посылает Иону в Ниневию к язычникам. Теперь, братья, второй шаг, да? Мы немножко с этим поработали. Дома у вас задание будет с другой книгой, разобрать книгу Руфь. Вот точно все по этим семи шагам. По семи шагам, братья. Тоже, я думаю, важно это. Второй шаг. Необходимо помнить, что оригинальный текст Писания не разделен на главы и стихи. Древние рукописи, с которых сделаны переводы, редко содержат знаки препинания, заглавные буквы и даже пробелы между словами. Все это было внесено в текст позже переводчиками и издателями для удобства и быстроты поиска нужных отрывков. Но здесь пояснение: наша Библия кем была разбита, на стихи и на главы? Эти главы не всегда разделение, не всегда удачное. Но это мы видим, это не было от начала, это не богодухновенное деление. Просто издатели Библии так написали. Зачем? Здесь мы напоминаем. При исследовании книги, может быть, мы будем главы озаглавливать, и, может, придется разбивку сделать другую. Скажем, какой-то полторы главы. Взять колоночку, ну, я расскажу как, и не придерживаться этой разбивки. Теперь, братья, третий шаг. Разбейте каждый смысловой отрывок на абзацы и озаглавьте их. Абзацы должны включать в себя стихи, тесно связанные по смыслу. Заголовки абзацев должны отличать их друг от друга и раскрывать их содержание. Заголовок не должен толковать, а отражать то, о чем фактически сказано в абзаце. Вот теперь мы перелистнем страничку. Вот здесь на 72-й страничке таблица есть. Четыре колонки – это четыре главы. Четыре колонки – это четыре главы. В верхней строке четыре заголовка, ну, заголовки каждой главе даны. Но начинать-то не с этих заголовков надо. А вот мы первую колоночку берем, это первая глава. Читаем книгу, первую главу Ионы. И попробуем поделить ее на четыре отрезка смысловых. Ну, вот здесь вот так вот, смотрите. Давайте открываем первую главу, и рядом можно учебник держать. Вот первых два стиха можно озаглавить так. повеление проповедовать Ниневе. Вот оно звучит так. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину, встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона. Уже следующее событие. Вот первых два стиха мы объединяем и пишем. Повеление проповедовать, или Бог, по-другому можно, Бог повелевает проповедовать в Ниневе. Или Бог посылает Иону проповедовать в Ниневе. Братья, тут важно, чтобы не было толкования, а просто коротко отобразить суть или содержание этого отрывочка. Следующий отрывок. Три стиха. Четыре. Третий, четвертый, пятый и шестой. Автор так озаглавил: «Бегство Ионы и последствия». Вот я читаю: «И встал Иона, чтобы бежать Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль был готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Вот так автор разделил с третьего по шестой. Это бегство Ионы и последствия. Братья, удачно заголовочек сделан? Удачно, да? Можно сделать отдельно бегство Ионы, последствия, да? Но получится тогда чуть ли не по каждому стиху, но слишком большая как бы будет эта схема. Братья, вообще зачем мы это делаем? Когда вы сделаете эту работу, вы хорошо запомните содержание первой главы, хорошо запомните содержание второй, третьей, четвертой. У вас книга Ионы будет в памяти как картина. Это очень хорошая работа, самостоятельная работа, чтобы разобрать, запечатлеть в памяти вот книгу, которую мы разбираем. Дальше отрывочек, смотрите, с 7 по 15 стих. Это разговор между Ионой и корабельщиками. Я не буду читать, братья, мы все помним, о чем тут. Сказали друг другу: пойдем бросим жребий. Жребий пал на Иону. Они спрашивают: ты скажи, кто ты, откуда ты? Он им говорит: я бегу от лица Господня. Они перепугались. Что делать? Ну, бросьте меня. Они знали Бога понаслышке. Слышали о великих чудесах Божьих, и они напугались. Вот автор так озаглавил этот отрывок. Разоблачение и наказание Ионы. Он говорит: бросьте меня в пучину морскую. И бросили его. И последний стих отдельно выделен. Смотрите. И устрашились эти люди Господа великим страхом. И принесли Господу жертву и дали обеты. Удивительно, смотрите. Удивительно, это один стишок, но это значительное событие. Оно выделено отдельно тут. Это, ну, такое очень значительное событие. Теперь, братья, закрываем учебники. Все закрывайте учебники. Открываем вторую главу Ионы и попробуем, не заглядывая в учебники, попробуем вторую главу точно так разбить на отрывки и дать заголовки к ним. Пожалуйста, кто как предлагает? Вот вы прочитайте вторую главу и предлагайте, насколько, с какого по какой стихи будут смысловые отрывки, а потом дадим заголовки. Только в Библии не черкайте. Карандаш. Три. Какие три? Стихи. Сколько? Первый отдельно, потом... Со второго по десятый и одиннадцатый, да? Как мы первые озаглавили бы? Хорошо, поглощение ионы. Покаяние ионы, или покаяние пророка можно написать, да? Оно странно даже звучит, но это так. Покаяние пророка. Братья, а нормально это вообще явление покаяния пророка, покаяния проповедника? Да. Вот удивительно, Библия все говорит, открывает, и падение человека праведников. И очень важно, что у праведника есть надежда и возможность покаяния. А третий отрывочек, одиннадцатый стих, как мы его назовем? Вот предлагает Бог, прощает Иону. Это заголовок или толкование? Толкование. А почему толкование? Тут не написано. Вот говорят, что не баптист, а сразу толкователь. Только открыл Библию, давай толковать. Вначале, наша задача, братья, вначале понять смысл и выразить этот смысл, да? Вот в этой таблице никаких толкований нет. А что, о чем тут речь идет? Покаяние кита?
Бог сказал, он послушал.
Ага. Но все-таки что более значительно, что кит послушал Иона? Да. Но эта мысль есть. Ну, просто Иона извержен, братья. Тут не толкование. Иона извержен на сушу или чрево кита.
А что у нас на третий день помолился?
Почему не в первый
день?
А это, братья, я думаю, можно спросить, а почему только на восьмой день там курсов исповедуется, да? А почему не в первый день? А кто-то и уедет так, и он хоть на третий день, да? А кто-то две недели побыл на курсах. Ну да, может и нечего исповедовать, а может и есть что-то надо открыть, покаяться в чем-то. Вот это упорство человека уже... В желудке кита, как там вообще, уютно было, братья, или нет? Ну, страшно, да? Это мы знаем, что извержен потом. А вот попал, что он думал, о чем думал? А упорствовал, да? Тут, кажется, сразу на колени, как только еще в пасть попал кита, тут же на колени. И вопиять к Богу. Нет, на третий день только. На третий день. Так, это природа, упорная природа человека. До последнего упираться.
Говорится, Что он сделал, например?
Но это исторический фон, да? Хорошее. Так вот, братья наши, иногда человеческие предания, они стоят, ну, в противовес воле Божией. Воле Божией. Есть вот подобное явление. Но, скажем, в Израиле действительно очень правильно пойти к язычникам, пророку Божию, врагам Израиля и проповедовать там, чтобы они покаялись, это было, ну, действительно, как предательство. Как предательство было.
Я слышал, не помню, от кого-то слышал, что вообще никогда не обижали Израиль.
Да, да.
И Иона был как бы даже за, распятистый, ну, и слава Богу, это не пойдет. Я так слышал, но не попал.
Вот, братья, в наше время что-то подобное может быть, когда наши, ну, установившиеся такие традиции, обычаи, понимания, они стоят вопреки явным таким повелениям Божьим, Слову Божию, или такое исключено в наше время? Ну, например... Ну, хорошо. Вот, братья... Ну, за тещу, я думаю, не очень удачный пример. Тут вообще не должно быть таких. Это в мире больше так, да? В мире так. В отношении перехода? Давайте дальше идем. Братья, еще одну главу разберем. Четвертую, третью главу. Третью главу тоже пройдите так по тексту и предлагайте, на какие отрывки можно разделить эту главу. Вы подглядываете в книгу? Ну-ка, признавайтесь, брат.
Нет?
Нет? Слава Богу. Хорошо. Очевидно, да? Первый, второй стих. Это вторичное повеление. Интересно, я почему усомнился? Прям слово в слово. В таблице это. Вторичное, ну, не открывайте. Потом. Вторичное повеление проповедовать, да? Первый, второй стих. Теперь дальше. Третий, четвертый. Иона проповедует в Ниневии. Дальше.
Пятый, шестой.
Братья, тут такого точно как бы правила нету. Кто-то с пятой, шестой возьмет. Ну, если он так видит, если это действительно можно увидеть. Тоже правильно. А, да. А может быть и абсолютно совпадать. Вот с пятого по девятый. Как мы заглавим это? Раскаяние ниневитян. И десятый стих. Помилование, да? Или в учебнике отмена наказания, или Бог отменяет наказание. Вот, братья, можно теперь открыть книгу нашу, учебник, 72-я страничка. Я еще раз повторю, братья, четыре колонки вертикальных, это четыре главы. Четыре главы. Вот. Да, да. Строчек может больше быть. Вот в данном случае тут в первой главе четыре пункта, во второй три, в третьей четыре и в четвертой тоже три. У вас может и пять быть. Это зависит, сколько смысловых отрезков. Четвертая глава, смотрите. Первый отрывок. Огорчение и ропот Ионы на милость Божию. Второй. Огорчение Ионы из-за растения. Помните, Бог растения. Третий пункт. Обоснование помилования. То есть, Бог объясняет, почему Он помиловал Ниневию. Между прочим, братья, Ниневия весьма укрепленный город был. Некоторые стены, по-моему, в Ниневии как раз это было. Стена высотой была 90 метров, это примерно 30 этажей. 10 этажей уходило в землю, как фундамент, чтобы подкоп они сделали. И 20 этажей вверх. И вот ходит Иона и проповедует. Еще 40 дней. И Ниневия будет разрушена. Легко поверить этому? Очень трудно. Но написано, ниневитяне поверили Богу. Но они поверили. А Иона, в свою очередь, тоже удивительный благовестник, стало такое массовое покаяние. Он что делает? Да, отошел, сказал 40 дней, отошел, ждет. Когда ж разрушено будет? А тут покаяние.
За 3 дня прошло, походу, да?
Да.
Остальные дни сидел,
да? Да. И вот теперь, когда покаяние, он говорит, лучше мне умереть. Я же знал, что ты Бог милостивый. Так я и знал. Так и знал, что будет покаяние. Пожалуйста. Вот удивительно, пророк упорствует, язычники каются. Пророк теперь сокрушается до смерти. Лучше умереть мне. Вот так Бог показывает в этой книге. Вообще, зачем была написана эта книга? Как она или зачем Бог поместил ее в канон Ветхого Завета? Наверное, чтобы Израилю открыть глаза на многие вопросы. На многие вопросы открыть глаза. Значит, братья, теперь дальше мы возвращаемся немножко назад. Третий шаг у нас был. Страничка 71. Разбейте каждый смысловой отрывок на абзацы и озаглавьте их. Мы это сделали, да? Абзацы должны включать в себя стихи, тесно связанные по смыслу. Заголовки абзацев должны отличать их друг от друга и раскрывать их содержание. Заголовок не должен толковать. Но мы так, наверное, увидели немножко разницу между толкованием и просто заголовок, содержание заголовка. Это содержание этого отрывочка. Четвертый шаг. Озаглавьте каждый смысловой отрезок. Ну, это мы сделали. Заголовок отрывка должен логически вытекать из заголовков, входящих в него абзацев. Заголовки абзацев и смысловых отрывков создают план книги или структуру. Теперь нарисуйте таблицу. Ну, она у нас готова, да? Оставив место сверху и снизу. Это вот дома мы должны будем делать. Разбирать книгу Руфь, нарисовать табличку, оставить место сверху и снизу. Количество столбцов должно соответствовать количеству смысловых отрезков, отрывков. Количество строк – количеству абзацев в отрывках плюс один. Ну, что здесь имеется в виду? Количество столбиков – это количество, можно сказать, глав. А количество строк – это количество, сколько у нас смысловых отрезков будет. И плюс один, чтобы сверху дать заголовок всей главе. Шестой шаг. Над таблицей напишите тему книги. Можно, братья, увидеть по книге пророка Ионы, какая главная тема этой книги все-таки? Ну вот что мы или что евреи должны были понять, когда прочитали книгу эту? Бегство Ионы, главная мысль? Вряд ли, да? А что? Наверное, милосердие Божие и к язычникам, и к пророку Божию. Вот открывается великое милосердие Божие. Да, может быть. Но видишь, вот по Ионе, наверное, нету таких твердых определений бытующих. Значит, тему книги советует. Можно, когда мы дали тему книги, посмотреть, вот у брата там есть, ну, есть сейчас литература, как другие авторы поняли эту книгу. Теперь ключевые стихи над таблицей тоже. Вот у вас на 73-й страничке вверху, вот это все есть, смотрите. Тема «Милость Божия к язычникам». Ключевые стихи. Братья, что такое ключевые стихи? Да, это основные стихи, которые как бы, ну, несут основную смысловую нагрузку всего послания. Вот мы можем в этом послании увидеть, какие все-таки, если тема милосердия Божия, да, какие основные или ключевые стихи в этой книге. Но это сразу не увидишь, да? Это надо, может, 2-3 раза прочитать книгу, чтобы увидеть эти. Вот здесь выделены они. 4-2. 4-2. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». 3.10. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии». Пожалел Бог о бедствии. Это тоже милосердие. Так, у нас уже время. Мы закончим, еще один урок продолжим тогда. Аминь.
хотя можно разобрать вот эти вот домашние задания.